Добрый вечер всем, кто пришел. Сегодня я рассказываю вам про нашу недельную главу. Напомните мне, как называется наша недельная глава? Ваихи, совершенно верно. Ваихи. Вы помните, что Ваихи это Хаим. Хаим это жизнь, да? Кто прожил Ваихи, Яаков, и жил Яаков в египетской стране 17 лет. 17 лет жил Яаков в Египте. Вы помните, что когда у нас рассказывается, что кто-то жил столько-то лет, это значит, что Тора нам рассказывает о том, что вот уже пришло время этого человека умереть. Вы помните, что глава Хаей Сара, жизнь Сары, она тоже там шла речь о том, что Сара умерла. Тора подводит итог жизни праведника. И кроме того, нам рассказывается очень важная вещь, что Ашем, он платит каждому человеку мера за меру. 17 лет Йосеф прожил в доме у своего папы Яакова, прежде чем он был продан. 17 лет Яаков заботился о Йосефе. Теперь ровно 17 лет Йосеф заботится в Египте о своем папе, о Яакове. Как Яаков заботился о Йосефе, так Йосеф теперь заботится о Яакове. Ай, точно так же, как 22 года, которые Яаков не мог исполнять заповедь служения своему отцу, потому что он был далеко от него, точно так же и Йосеф ровно 22 года отсутствовал в доме Яакова. Дорогие мои, Давид, Гиль и Натан. Пожалуйста, не надо так кривляться страшно. Хорошо? А то всем видно, что вы делаете такие некрасивые кривляки. Вы знаете, что за все то время, пока Яаков жил в Египте, Йосеф ни разу к нему не пришел. Он заботился очень о папе, но ни разу к нему не приходил. Кто-нибудь из вас догадывается, почему Юсеф не приходил к папе, которого он так любил? Он боялся, что его братья подумают, что он пришел для того, чтобы рассказать папе Якову о том, как они продали его в Египет. Вы помните, что раньше, когда он был еще молодым, он еще не знал, как это опасно говорить лашон ара, злословие, то он рассказывал папе про все плохие поступки, которые он думал, что это плохие поступки, на самом деле он ошибался, он обо всех плохих поступках своих братьев рассказывал папе. И что из этого получилось? Из-за этого получилась большая беда, получилась ссора и ненависть, и в конце концов он был продан из-за этого в Египет и испытал много бед. Теперь он очень-очень осторожен. Он не только не рассказывает плохие вещи, но он даже не хочет, чтобы никто не подумал, что вообще он может что-то плохое сказать. Чтобы даже мысли ни у кого не появилось о том, что он может папе рассказать какую-то плохую вещь о своих братьях. Поэтому все 17 лет он не приходил к папе, хотя он очень-очень-очень хотел с ним побыть и посидеть, и поговорить, но он не мог этого сделать. Ай, вместо него к дедушке приходили сыновья Йосефа, Минаше и Эфраим. О, вот они-то были все время с дедушкой и постоянно-постоянно учили Тору у самого Яакова. Но вот Яаков стал уже очень стареньким, и пришло время ему подниматься его душе на небеса, в небесную Ешиву. И Менаше и Ефраим, они скорее побежали к Йосефу сообщить ему, сказать ему о том, что Яков заболел и что он собирается покинуть наш мир. Скорее Йосеф взял своих сыновей, чтобы они получили последнее благословение от дедушки Якова. Вы знаете, что благословение – это очень-очень важная вещь. Вы помните, как Яков получил благословение от Ицхука, теперь Йосеф хочет, чтобы его сыновья получили благословение от Якова. Йосеф привел Менаше и Ефраима, он взял их за руки, он подвел их к Якову. Яков, хотя он был очень стареньким, уже он больной, лежал на кровати, он встал, он уселся на кровати поудобнее, чтобы оказать уважение царю, хотя этот царь Мишна Лемелех, да, он наместник царя, хотя это был его собственный сын, но поскольку он царь, то Яков поднялся, чтобы оказать ему уважение. Йосеф подвел к нему своих сыновей так, чтобы Яков мог их благословить, чтобы Яков мог положить на них руки, правую руку, чтобы Яков мог положить на старшего из сыновей. Кто старший был сын? Менаше, чтобы правую руку он положил на Менаше, а левую, чтобы он положил на Ефраима. Вы знаете, что правая рука, она у нас главная, она у нас сильная, она у нас главная, поэтому правую руку на старшего сына, а левую на младшего. Вы знаете, что сделал Яков? Он поменял руки и положил правую руку, он положил на Ефраима, а левую он положил на Менаше. Йосеф увидел это, и он попытался приподнять руки отца и переложить их правильно. Он сказал: «Папа, вот этот вот первенец, это Менаше, он первенец, он старший». Яков сказал ему: «Знаю». И он тоже будет большим-большим праведником, и у него будет множество детей, но из младшего, из Ефраима, один из его потомков будет таким праведником, который вернет евреев в Эрец-Исроэль. Вы знаете, кто это был, праведник, потомок Ефраима? Йешуа бен Нун, совершенно верно. Поэтому Яков положил ему на голову правую руку, главную руку он положил ему на голову. И он благословил их, он благословил их таким благословением, которым до сих пор благословляют сыновей все евреи. Знаете, что папа, когда он возвращается в шаббат из синагоги, он благословляет сыновей, и он говорит, чтобы они были как Ефраим и Менаше. Так сказал Яков, что все будут благословлять своих детей, чтобы они были как Ефраим и Менаше. Есть даже такая песня, но это песня на иврите. Я сейчас попытаюсь вам чуть-чуть напеть кусочек этой песни. Амалаха Гоэлойси, Амалаха Гоэлойси Микольро, Еворехесанеорим, Викоревогем Шими, Вешема Войсай, Вешема Войсай, Авраам Вейцхок. Вид гулороев, бекереворец. Ангел, благословляющий меня, ангел, хранящий меня, спасающий, защищающий меня, ангел Ашема, говорит Яков, он благословит этих юношей, этих мальчиков, всех вас, всех евреев, да, чтобы Ашем благословил нас. и чтобы они расплодились во множестве, как плодятся рыбы по всей земле. Это благословение, которым благословил Яков своих внуков. Видите, что вот здесь он благословляет их. Посмотрите, как он сложил руки. Называется «сикель эт ядав». Он исхитрил свои руки. Да? «Сехель» — это ум. Да? Он по-умному сложил руки так, чтобы правая рука оказалась на голове у Эфраима. Ай, после этого пришли все сыновья Якова. Все сыновья Якова, они пришли, чтобы тоже получить благословение. И каждому из них Яков дал особое благословение, которое поможет ему в жизни, которое защитит не только его, но и всех его потомков. Каждому он дал такое благословение, которое подходит именно ему. Ай. Яков благословил своих сыновей. Вдруг он увидел, чтобы их благословить, он увидел все их будущее, все, что будет с ними и с их потомками до конца времен. И он хотел им рассказать о последних днях, о тех временах, когда придет Машиах, и всю нашу историю он хотел их предупредить и рассказать. И вдруг Ашем забрал у него это пророчество, и он перестал видеть будущее, перестал видеть конец времен. Он удивился и даже немножко испугался. И он сказал своим сыновьям: почему-то Ашем спрятал от меня кец. Кец – это конец времен. Уж не сделали ли вы какой-нибудь хет? Хет? Кто знает, что такое хет? Грех. О, уж не сделали ли вы какой-нибудь грех? Ему ответили все сыновья: «Шма Исраэль! Шма Исраэль! Слушай, Израиль! Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Мы все верим только в Ашема, и никаких грехов мы не делали. Посмотри, ты можешь проверить, что даже в наших именах вообще нет букв «хет» и «тет», из которых состоит слово «хет» – грех. Яков проверил все имена. Вы знаете, что действительно ни у одного из сыновей Якова не было в именах буквы «хет» и буквы «тет». Но когда он проверял их имена, он увидел еще одну интересную вещь, что у них нет и буквы «куф» и «цадик». Значит, у них нет и слова «кец» – «конец», потому что у еврейского народа нет конца. У всех остальных народов они рождаются, появляются в этом мире, и потом они исчезают, у них есть конец. Еврейский народ, у него начало есть, начало мы берем от горы Синай. Но нет у нас конца. Пока существует этот мир, существуют евреи. Не может этот мир без евреев остаться, не может существовать без еврейского народа.
У меня вопрос.
Да?
А если в имени есть две буквы, в котором состоит хет, то получается, он может быть грешником?
Ты знаешь, что каждый человек, он может быть праведником, если он захочет быть праведником, а может быть грешником, если, не дай Бог, он будет слушать свой ецер ара. Каждый человек. Но братья, сыновья Якова, они были настолько праведными, что даже когда Яков давал им имена, я вам говорил уже, что когда папа с мамой дают имя, Ашем дает им как будто маленькое пророчество об их будущем. Так вот, давая им имена, Яков ни разу не произнес даже буквы, которые намекают на грех. Потому что действительно, братья, они были величайшими праведниками.
То есть у обычных родителей, которые... Да, Яков, у нас, наверное, не один человек.
Ну, у нас таких праведников сейчас нет величайших, какими были сыновья Якова. Но... Ничего страшного, ничего страшного. Нет, 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 мы не проверяем настолько мы не проверяем имена, но действительно, когда даются имена детям, да, то лучше давать им имена праведников, имена хороших людей, не давать, не дай бог, им имена каких-нибудь злодеев из Торы. Я знаю, что один папа, он дал своему сыну имя Немрод. Вы знаете, кто такой Немрод? Который бросил Авраама в огненную печь. И вообще само слово Немрод – это бунтарь, восстающий против Ашема. Но, конечно, такое имя не следовало давать. Это нехорошее имя. Оно будет вредить ему в жизни. Поэтому лучше давать детям имена хорошие, имена праведников, имена... Ишмаэль – очень хорошее имя. Ишма-кель – услышит Ашем. Знаешь, что кроме Ишмаэля, сына Авраама, был еще и Раби Ишмоэль Коэн Гадоль, первосвященник Раби Ишмоэль, который был один из величайших праведников. Да, поэтому... Да. Поэтому Ишмаэль – это хорошее имя, оно неплохое. Ах, дорогие мои, на чем я остановился? Я остановился на том, что Яаков не смог раскрыть своим сыновьям конец еврейского народа, потому что у еврейского народа нет никакого конца. Евреи всегда были, есть и будут в этом мире. После того, как Яаков благословил всех своих сыновей, он поднялся на кровать, он лег, сложил руки, и его душа вышла наружу, она поднялась на небеса, в небесную Ешиву. Йосеф упал на тело своего отца, и он плакал, и все вокруг плакали, и братья, и внуки, и правнуки, и даже все египтяне, все оплакивали Яакова, потому что такой величайший праведник ушел из нашего мира. И фараон сказал: мы построим огромную пирамиду выше всех пирамид, и там мы похороним Яакова, который дал нам такое благословение, который спас нас всех от голода и от смерти, и мы будем поклоняться ему. Как вы думаете, обрадовались ли евреи, что фараон хочет построить пирамиду и поклоняться Яакову, сделать из него идол?
Это
Авода Зара, это запрещено поклоняться людям. Запрещено это делать. Йосеф, он попросил разрешения встретиться с фараоном. Знаете, до сих пор Йосеф мог приходить к фараону, когда он хотел. И мог делать все, что он хочет, и фараон ему доверял, и фараон никогда у него не спрашивал, почему ты сделал так, почему ты сделал не эдак, он ему доверял. И в этом была заслуга не самого Йосефа, в этом была заслуга Яакова, его святость. Как только душа Яакова покинула наш мир, так даже Йосеф, ему пришлось просить у фараона о встрече. Ему пришлось просить у фараона разрешения похоронить Яакова в Эрец-Исроэль, в нашей родовой пещере Маарат-а-Махпела. Там, где похоронены Авраам и Ицхок, там, где похоронен Адам. И фараон не хотел разрешить. Он сказал: нет, 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 такой праведник нам нужен здесь, в Египте, мы построим пирамиду, мы будем ему поклоняться, мы будем ему молиться. Йосеф сказал: но я поклялся, я дал клятву папе, что похороню его в Меарат-а-Махпела, в пещере праотцев. «Ну и что?» – сказал фараон. «Подумаешь, клятва. Ну, ты дал, ты и нарушил, ничего страшного. Клятвы можно нарушать», – сказал фараон. Сказал Йосеф, «но тебе я тоже однажды клялся, что я никогда никому не расскажу, что я знаю на один язык больше, чем ты». Я знаю 70 языков и еще лашона кодыш, а ты только 70 языков. И ты просил меня поклясться, что я никому об этом не расскажу, чтобы над тобой не смеялись. Раз ты говоришь, что клятвы можно нарушать, то я теперь могу рассказать всем, что я знаю на один язык больше.
«А не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не», – сказал фараон, – «клятвы нужно соблюдать, и я разрешаю тебе, раз ты поклялся папе, что ты похоронишь его в Марата Махпила, я тебе разрешаю, но только-только ты не нарушай клятвы, клятвы – это дело серьезное», – сказал фараон.
И он разрешил похоронить Якова в Марата Махпила. Собрались все мужчины. Вы знаете, что на похороны женщины не ходят, они остаются дома, они провожают из дома умершего, а мужчины, они провожают, делают левая. Много-много-много людей идет за телом умершего до кладбища, до того места, где он будет похоронен. Шли все мужчины-евреи. Шеренга за шеренгой, колонна за колонной, семья за семьей, колено за коленом. Шли за ними египтяне, шли за ними и другие всякие народы, все-все-все провожали Якова в последний путь. Когда они подошли к Эрец-Исроэль, то им навстречу вышли кнанейцы. Они сказали: «Здесь Эрец-Кнан, мы здесь сейчас живем, мы не хотим, чтобы вы входили сюда». И тогда поставили на землю гроб с телом Якова, Юсеф снял с себя корону и положил на гроб Якова, как будто бы он сделал его, короновал его, сделал его царем. Увидели такой величайший почет все остальные короли. Вы знаете, что было 70 королей в мире, 70 народов, у каждого народа был свой король. И каждый из них решил тоже положить свою корону на гроб с телом Якова, оказать ему последнее уважение, последний почет. И для них это почет, что моя корона лежала на гробе с телом самого Якова. И получилось так, что Яков, он был коронован, как будто бы он стал королем над всей землей, но только уже после его смерти. И 30 дней на этом месте они оплакивали Якова. И так они оплакивали Якова, что даже кнанейцы назвали это место Эвель-Мицраим, траур египтян, потому что они вышли из Египта, кнанейцы их назвали всех египтянами. И так они оплакивали Якова, что даже черствые и вредные кнанейцы, у них даже тоже потекли слезы, и они тоже начали плакать, что ушел из нашего мира такой великий праведник. И когда через 30 дней подняли гроб Якова, чтобы нести его дальше, то кнанейцы уже не мешали, они пропустили эту похоронную процессию, левою в Эрец-Исроэль. И вот подходят к гробнице, к Маарата Махпила,
а там стоит Эсав. О, не пущу, это мое место.
Эсав, но ты же продал свое право на Маарата Махпила, ты продал Якову его.
Не помню, ничего такого не помню, не пущу.
Тогда сказали братья Нафтали. Нафтали, он самый быстрый, он бежит так быстро, что трава не успевает приминаться под его ногами. Беги скорее в Египет и принеси нам из Египта свиток, в который написал Эсав, что он продает свое место в Маарата Махпила Якову. И Нафтали помчался скорее в Египет за этим свитком. А между тем подходят все новые и новые семейства. Одно за другим колено подходят и останавливаются перед входом в Маарата Махпила. И толпятся, и не могут дальше пройти, потому что Эсав заслоняет им путь. И вот подошел Дан, колено Дана. Вы знаете, что у Дана был один сын, которого звали Хушим. Хушим, сын Дана. И он родился, бедняжка, он ничего не слышал, он был глухим, И поэтому он не мог говорить. Он не слышал никогда, как говорят, поэтому он не мог говорить. Он был глухим и немым. Ему было трудно понять, почему все остановились. Почему все остановились? И он начал пытается спросить у своих сыновей, у своих внуков. Что он хочет спросить? Почему мы не идем дальше? Почему дедушку Якова не вносят в Марата Махпила? А его внуки, сыновья, они ему стали показывать. Вот, видишь, вон там стоит Эсав, он не пускает, не дает войти. Хушим, сын Дана, увидел, что Эсав не пускает, что он не дает пройти. Ой, он раздвинул всех, он был очень-очень сильный. Он был ужасно сильный. Всех раздвинул, он подошел к Исаву и как дал ему пах. Ой, такой пах был, что Исав покатился кувырком, голова его закатилась в Марата Махпилу, а тело куда-то совсем в другую сторону. Ай, вы знаете, почему голова Исава похоронена в Марата Махпила? Потому что голова у него была очень умная. Вы помните?
Мама, слушай, это просто
конечно. Конечно.
Просто голова,
ага. Он, вы помните, как он хитро-хитро обманывал даже там такого праведника, как Ицхак, он сумел обмануть и сделать вид, что он... Да, что он праведник. Он хитрый был, очень умный. Голова у него была хорошая, голова умная. Но дело в том, что у него было плохое сердце. Злое, дурное сердце, которое влекло его делать всякие плохие поступки. А он слушал не то, что говорит ему голова, а то, что говорит ему сердце. Поэтому его тело с сердцем пошло туда куда-то на мусорку, а голова закатилась в Маарата Махпила. Вы знаете, что до сих пор в Марата Махпила не только евреи молятся, но и арабы тоже молятся. У них спрашивают, а кому вы там молитесь? А они молятся голове Исава. Они молятся голове Исава. А евреи кому молятся? Правильно, Ашему молятся на могилах праведников, которые всегда-всегда связаны с Ашемом, так слова молитвы быстрее попадают к Ашему. Да, умершим нельзя молиться ни в коем случае, только Ашему. Праведники, они как будто бы связывают нас с Ашемом, как будто провод, который связывает нас с Ашемом. Но самим праведникам, конечно, никто молиться нельзя, только Ашему молимся. И так был похоронен Яков, он был похоронен в Марата Махпила, и с этого момента Марата Махпила, она наполнена, она завершила свое наполнение. Вы знаете, что в ней похоронены 4 пары праведников. Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яков и Леа. 4 праведника и 4 праведницы похоронены в Марата Махпила. Рядом с ней есть город Кирьят-Арба, город 4. Одно из объяснений его названия – это потому, что 4 праведника и 4 праведницы там похоронены, в Марата Махпила. А скажите мне, пожалуйста, а где Рахель?
Ой, город Кирьят-Арба, там, где жили великаны.
Да, еще там жили еще раньше 4 великана, совершенно верно. А куда делась Рахель? Мы не сказали, где похоронена Рахель.
В
Бетлехеме, совершенно верно. Вы помните, что Рахель была похоронена отдельно, потому что она должна была быть похоронена на пути, на том пути, по которому прошел Йосеф, на том пути, по которому потом будут идти евреи в Галут, и они будут просить защиты у мамы Рахели, чтобы Рахель обратилась к Ашему с просьбой, потому что только молитва Рахели могла их спасти. До свидания, до свидания.